Приветствую, дорогая церковь. На самом деле это все правильно. Сегодня очень много людей говорят о Рождестве. И даже вчера смотрел BBC, королева Елизавета поздравляла своих подданных. И очень приятно было, что она обозначила, что ценности Иисуса являются ценностями ее жизни. И да, я думаю, что сегодня многие люди перечитывают тексты именно что касается Рождества. Рождества Иисуса Христа. И это очень важные тексты, это очень важные стихи, которые... Я думаю, что нам важно не только читать, а еще размышлять и стараться увидеть смысл в каждом слове, потому что это очень важная и значимая история. И откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, вторую главу, и мы прочитаем с 1 по 7 стих. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной женою, которая была беременна. Когда же они были там, в Вифлееме, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Еще раз прочитаю 6-7 стих. Когда же они были там, Иосиф и Мария, в Вифлееме, наступило время ей родить Иисуса. Она родила его, и спеленала, и положила в ясли, потому что им не было места в гостинице. События, о которых мы читаем, очень важно немножко ориентироваться в истории, происходили во время правления первого римского императора, которого полностью звали Гай Юлий Цезарь Октавиан. И этот человек был удостоен титула Август, этот титул обозначал превознесенный, и даже этот титул имел какое-то религиозное почитание. А слово «кесарь» – это слово, которое обозначало царский титул всех римских императоров в последующем. И в это время, покажи, пожалуйста, первый слайд, в это время важно понимать, что Римская империя представляла огромную державу. Это была мировая держава, которая объединяла достаточно большое количество стран. И в 6 году нашей эры Иудея оказалась под непосредственным управлением Римской империи. Она вошла в состав провинции Сирия. Вот вы видите справа, восток, Иудея, Сирия. И административным центром этой провинции Сирии был город Кесария, кстати, названный в честь всех кесарей римских. Но для местного населения, для евреев, для иудеев, духовной столицей, конечно же, оставался Иерусалим. Император Август, о котором мы читаем, назначил в Сирию, в эту провинцию, проконсула Публия Сульпиция Квириния, который мы тоже здесь читаем, Квириний. И какая же основная задача была этого человека, проконсула, понятным языком для нас губернатора? Вчера об этом говорил пастор. Собирать налоги. Самая главная задача Квириния была, это собирать подать в пользу Рима. И именно для этого, по приказанию императора, по всей Римской империи, по всей, вот все эти территории, синенькие, красненькие, сама Италия, по всей была произведена перепись. Для того, чтобы сосчитать людей, для того, чтобы с каждого человека выделить его возможности, в дальнейшем собирать налоги, подать в пользу Рима. И каждый человек, согласно правил, должен был прийти в свой родовой город. Он должен был прийти туда, вне зависимости от того, где он проживал, туда, где он родился. Для Иудеи эта перепись отображала ее рабскую зависимость от Рима. Сбор подати, вот сбор этих налогов и вот та перепись, о которой мы читаем, оно, вы знаете, это было мина замедленного действия. Потому что тогда иудеи постепенно начали выражать свой протест в отношении оккупантов, в отношении Рима. И уже тогда было поднято первое мощное еврейское восстание под предводительством Иуды Галилеянина. Но римская военная машина начала подавлять все вспышки, и это восстание было жестко подавлено. сам Иуда был убит, а двое его детей были распяты, двое его сыновей. И нам важно понимать, что происходило тогда в Иудее ко времени рождения Иисуса Христа. Иудея находилась в рабстве. Иудейское царство, некогда великое, находилось в рабстве у Рима. Это Иудея утратила свободу. То, за что борется каждый народ, утратила свою политическую свободу, свою независимость. Но что важно понимать, начиная с этой переписи, о которой мы здесь читаем, начиная, по сути, с рождения Иисуса Христа, евреи отчаянно, я подчеркиваю это слово, они отчаянно боролись за свою независимость. Они погибали сотнями тысяч для того, чтобы отстоять свою территорию, для того, чтобы отстоять свою землю, для того, чтобы вернуть свободу на свою святую землю. И как никогда евреи ждали Спасителя. Как никогда они ждали того, кто придет и разрешит ситуацию, в которой они оказались, страшную ситуацию. Они не примирились с тем, что Рим поставил здесь свои правила жизни. Они ждали Освободителя, который восстановит великое Иудейское царство. Более того, они ожидали, что именно этот человек, Мессия, придет и установит великое царство мира и процветания. И вы знаете, вот смотря на всю эту картину, картину, в которой находилась Иудея, я вижу сердце человека. Сердце человека без Бога. Сердце человека, которое вот хорошим понятным словом оккупировано, захвачено грехом. Человек пытается своими собственными силами, конечно же, бороться со злом. Он пытается. Он пытается бороться с тем грехом, который постоянно, каждый день его захватывает, который его оккупирует, который лишает его свободы. Но человек не может это сделать в одиночку. Порой на это человек тратит всю свою жизнь, чтобы победить какую-то греховную привычку, чтобы победить зло, которое находится в его сердце. Но если внимательно посмотреть, возможно, даже на жизнь человека, которого вы знаете, человек, который пытается разобраться сам со злом, иногда в этом закапывается. Закапывается так глубоко, что более того, проблемы, которые находятся в его жизни собственной, переносятся иногда на жизнь тех людей, которые так дороги, так близки для тебя. И в итоге у тебя не меньше становится проблем. Более того, проблемы становятся у тех людей, с которыми ты, возможно, сегодня разорвешь отношения. Только потому, что грех, как когда-то Рим, очень сильно тебя оккупирует и захватывает тебя полностью. Но даже в самых сложных обстоятельствах, даже в самых трудных обстоятельствах, когда, казалось бы, грех настолько захватил человека, когда, казалось бы, нету выхода, зло настолько велико в жизни, есть возможность поступить правильно. Как? Как? Предоставить Богу вмешаться. Вот слово «вмешаться» подчеркиваю, вмешаться в историю твоей жизни и дать возможность ему разобраться со всеми твоими обстоятельствами, дать возможность ему быть в центре всех трудностей твоих. Вот слово «вмешаться» – дать возможность Богу вмешаться. Довериться. Слово «довериться» – для нас понятное слово. Довериться ему полностью. И вы знаете, именно так сделали двое евреев – женщина и мужчина – в сложной социально-политической обстановке, в которой находилась их родина, видя весь тот произвол, который делает Рим по отношению к местному населению, не понимая ситуацию, в которой они оказались, в принципе, почему все так произошло. Были двое человек, которые доверились Богу. Их звали как? Иосиф и Мария. Они доверились Богу в чем? В рождении Иисуса Христа. Бедные. Это были бедные люди. Это были очень простые люди, которые жили в, казалось бы, небольшом городке Назарет. они были, только что мы знаем, из царского рода, из рода Давида, а Иосиф был обычным плотником, можно сказать, строителем на сегодняшний день. У него была обычная работа, они доверились Богу. И мы знаем, что они были обручены. До брака у ветхозаветных евреев было такое понятие обручения. Обручение длилось год. В течение года по закону обрученная пара не имела права физического контакта, то есть физической близости, но если вдруг обнаруживалось, что кто-то это правило нарушил, нарушил правила супружеской верности, этих людей убивали. Просто убивали камнями. Это Второзаконие, 22 глава, таковы были правила жизни евреев. И в таком положении находилась вот эта пара. Мы знаем, что Иосиф был праведен, так написано, и они соблюдали эти правила. И вдруг Иосиф обнаруживает, что его жена беременна. Представьте, что у него происходило в голове, и что, как он видел эту картину, насколько страшно ему было, что же сейчас делать. По сути, Марию должны были, согласно закону, привести к дому ее отца, и местные жители должны были закидать ее камнями до смерти, эту молодую девушку. Но Иосиф, узнав о беременности Марии, не хотел создавать ей лишних проблем. Этот человек поступил очень мужественно, он без шума и лишних каких-то оглашений, которые привели бы на самом деле к очень серьезным последствиям по отношению к Марии, он принимает решение разорвать помолвку, и тем самым он хотел дать официальный развод Марии. Он хотел ее отпустить. Но, когда мы читаем первую главу от Матфея, но когда он помыслил это, он только об этом подумал, он не хотел проблем Марии, он хотел, по крайней мере, чтобы она продолжала жить, вне зависимости от той ситуации, в которой она оказалась. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И посмотрите, Бог приходит к Иосифу и говорит ему, как надо поступить. И просит его о двух вещах. Не бойся принять Марию в том положении, в котором она сейчас находится. Не бойся принять ее к себе в свой дом. А второе, о чем он его просит, назови мальчика, который родится, конкретным именем, именем Иисус. И посмотрите, 24 стих. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Вот доверие Иосифа, доверие Богу. Бог сказал, и Иосиф без лишних вопросов, он даже не поставил под сомнение эти слова – он выполнил 100%. Мария, ангел Гавриил сообщил: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол отца Давида, Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Вы представляете, что эти двое человек даже не поставили под сомнение Божье повеление, несмотря на то, что происходило вокруг. Они не усомнились ни в одном Божьем слове. Более того, они выполнили все именно так, как Господь Бог от них просил. Несмотря на все то, что происходило вокруг – несмотря на весь тот произвол, который творили римляне, устанавливая свой закон. Закон той жизни, который противоречил полностью жизни иудеев. Они доверяются Богу. Мария и Иосиф. Кстати, Марии было на тот момент, ну, по крайней мере, из той информации, которую мне довелось найти, порядка 16-17 лет. Она была совсем молодой девушкой. И несмотря на этот молодой возраст, она говорит: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Мария и Иосиф в огромном смирении приняли решение полностью довериться Богу. Они доверились Богу, чтобы мы понимали, ценой собственной жизни, если бы и люди узнали, что происходит сейчас у них в отношениях, они заслуживают смерти. Но Мария и Иосиф доверяют Богу, доверяют Ему свою жизнь, потому что Бог исполняет через них свой великий план спасения человечества. И что же ждет этих людей впереди? А впереди их ждет дорога. А впереди их ждет испытание. «И пошел Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудее, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которую была беременна». И из Назарета Галилейского они отправились для регистрации в Вифлеем. Тоже в небольшой город, но оттуда они были родом, и им надо было пройти довольно-таки большое расстояние в землю своих предков. И Мария была уже беременна. Она была беременна на крайних сроках. Я на прошлой неделе посетил своих друзей. Они ориентировочно в январе ожидают рождения сына. И вы знаете, мне воочию повезло увидеть, в каком положении находится женщина, когда она вот-вот скоро родит. И я вспоминал, как когда-то Оля ходила с детьми в животе, но, наверное, что-то я забыл, потому что, когда я ее увидел, вот молодую, будущую маму, молодую девушку, вы знаете, очень тяжело идти с ребенком, который уже на 8-м месяце у тебя находится внутри. Тяжело передвигается женщина, ей надо отдышаться, ей надо отдохнуть. Рядом муж, который отец, ждут первого ребенка, конечно же, очень много переживаний. И вот мы с ними встретились на улице, мы так небольшое расстояние, но все-таки очень аккуратно, очень медленно прошли и зашли к ним домой. А дома я увидел, что делают молодые, когда они готовятся к рождению ребенка. Да они меняют весь свой образ жизни. Они покупают коляску, они закупаются гигиеническими всякими там средствами, они создают весь тот быт и уют, который нужен в первую очередь кому? Малышу. А мудрый папа делает все для того, чтобы жена чувствовала себя хорошо, потому что, в принципе, от ее состояния здоровья, от ее настроения зависит напрямую здоровье малыша. И я думаю, что сегодняшний день все молодые семьи, в принципе, так и поступают. Я помню, что мне тоже мой даже начальник на работе сказал: «Артем, если твоя жена захочет апельсинов в 2 часа ночи, встаешь и побежал». И я понял, что когда жена беременна, я делаю все, что она захочет. Потому что она носит твоего будущего ребенка, а ты хочешь, чтобы проблем не было в здоровье будущего малыша. Но посмотрите, что ждало Марию и Иосифа в преддверии рождения Иисуса. А их ждало 150 километров пути. 150 километров пути женщина, которая, в принципе, уже не так быстро передвигается. 150 километров пути – это около недели ходьбы с помощью всех тех возможностей, которые они тогда обладали. Возможно, их кто-то подвез. Возможно, они где-то ехали на ослике, может, где-то арендовали этого животное. Но им надо было пройти, чтобы исполнить, во-первых, то, что Рим попросил, регистрацию, во-вторых, сам Господь Бог повелел. И вот это трудное путешествие они выполнили. И вы знаете, я размышлял. Вот они шли 7 дней пути, 150 километров. О чем они разговаривали? О чем разговаривали между собой Мария и Иосиф? Как вы думаете? Я думаю, что они обсуждали все, что с ними сейчас произошло. И к ней, и к нему пришел ангел. И ему, и ей было сказано, на самом деле, очень сильное повеление, сильное слово. И я думаю, что за эти 7 дней пути, которые они шли, вот это все расстояние, я думаю, что они не раз все это дело переговорили, переосмыслили. И вы знаете, именно здесь, я думаю, именно во время вот этого пути, вот эти двое человек приняли решение быть верными Богу до конца. И мы знаем, что было в конце. 7 дней пути, когда они могли, в принципе, остановиться. Иосиф, видя, что Мария себя чувствует неважно. Они могли бы попросить какую-то отсрочку у Рима и рожать ребенка в Назарете. Они принимают решение идти до конца. Быть верными, послушными Богу до конца. Вы знаете, Бог контролировал, несмотря на все, что происходило тогда в Иудее, Бог контролировал полностью всю ситуацию, непонятную для еврейского народа. И более того, Он использовал эту ситуацию для своего великого плана. И в непростых обстоятельствах Мария и Иосиф принимают решение быть верными Богу до конца. Вы знаете, когда мы идем по своей жизненному пути, когда мы преодолеваем какой-то отрезок трудностей, сложностей, я думаю, что каждый из нас задает себе вопрос, а в чем воля Бога, благая, угодная и совершенная, когда в моей жизни происходит вот такая беда? А как продолжать доверять, когда ты не понимаешь, почему Бог молчит? А что делать дальше, если трудность настолько тяжела, когда у тебя нету сил просто двигаться, когда у тебя нету сил дышать, когда у тебя нету сил просто трезво размышлять? Что делать дальше? Где этот Бог, который молчит, который не слышит, который не отвечает на твои молитвы? Что делать дальше? Важно помнить, что Бог все контролирует. Бог не молчит, Бог контролирует. Мария и Иосиф знали, что Бог контролирует каждый шаг их пути, все 150 километров. И важно продолжать доверять. Когда же они были там, в Вифлееме, наступило время ей родить. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила в ясли, потому что не было места в гостинице. Иосиф и Мария пришли в этот небольшой город Вифлеем. Да, скорее всего, там немного было гостиниц, выбора было не так много. Было много людей, которые пришли тоже, скорее всего, даже, может, в Иерусалим, он был рядышком. И все места были заняты. Все места были заняты. Гостиница была занята людьми. Скорее всего, у людей, которые заняли эту гостиницу, было больше денег, чем у Марии и Иосифа. И парадокс. Для супружеской пары, которая ждала рождения Божьего Сына, не нашлось места среди людей. Для супружеской пары, которая доверилась Богу, шла все 150 километров, доверяя Богу до конца, не нашлось места среди людей. Но им нашлось место среди кого? Среди животных, среди домашнего скота. И Мария родила малыша, этого кроху, этого младенца. И покажи, пожалуйста, следующий слайд. И положила его вот сюда, в кормушку для животных. Положила не в самое гигиенически чистое место, которое сегодня родители стараются сделать для своих детей. Как могла? Что у нее было с собой? Что она могла принести? Я думаю, она каким-то образом украсила это место, там какие-то, может, пеленки были. Положила, написано в ясли. Это слово повторяется несколько раз. Она положила его в ясли. И хотя мы не видим в Библии слово «хлев» как таковое, но, скорее всего, ясли находились именно там, кормушка для скота, там, где этот скот содержался, домашние животные, в хлеву. Вы знаете, я не рос в деревне, я городской парень, но моя жена очень много провела времени в детстве в деревне, и я пытался понять, что такое хлев. Мне было, если честно, довольно-таки сложно понять, что это за место. И ту характеристику, которую я для себя составил, вот я ее озвучу, может, вы ее дополните, что мне помогала Оля, потому что она очень много провела в деревне времени, когда была маленькой, даже за овцами смотрела, пасвила их. Во-первых, это отсутствие всякой чистоты. Это отсутствие всякой гигиены, потому что там находятся животные. Там, как правило, темно, потому что там нету, там только естественный свет. Вряд ли там было электричество в то время, тем более. Скорее всего, в хлеву не ухожено. Ну, потому что животное, какой там порядок? Скорее всего, там плохо пахнет. Навоз. Скорее всего, там просто некомфортно. А самое главное, мне Оля сказала, что это не место для человека. Это место для животного. Но там родился Христос. Вот в этой кормушке Он лежал. В переносном смысле иногда люди называют хлевом что? Ну, какое-то грязное место. Иногда говорят, у тебя на работе, посмотри на свое рабочее место, хлев. Или говорят, посмотри, как ты живешь, как в хлеву. Грязно, не убрано, бардак. И вы знаете, когда я пытался представить этот хлев, и вот пастор у меня спросил, как ты назовешь свою проповедь, Спаситель, рожденный в хлеву. Хлев – это сердце человека, в котором нет Бога. Хлев. В хлеву родился Христос. Но этот хлев, это страшное, может быть, унизительное место Он осветил своим великим присутствием, сам Бог, сам Царь царей родился там. И все внимание небес, читаем дальше, Он приковал к этому месту. Это было самое великое, самое святое, самое значимое место тогда на всей вселенной. Этот хлев и вот эта кормушка. Самое унизительное место – Он сделал самым значимым. И там, где, казалось бы, бардак, Он все привел в определенный порядок. Сердце человека. Находясь в подчинении у Римской империи, вы знаете, евреи отчаянно боролись против рабства на протяжении 135 лет. 135 лет евреи пытались восстановить свою независимость. Они, более того, подняли две иудейских войны. И каждый раз они верили в то, что у них получится. И каждый раз они ждали Мессию. И каждый раз они ждали, что придет Спаситель, который поднимет знамена евреев и будет сражаться за их землю. В результате этих войн погибли сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей. Когда римляне даже приходили на место сражения, где они уже в принципе победили, они боялись лавры победителей на себя брать. Потому что видели, насколько отчаянно сражались евреи за этот кусок земли. Погибли люди, храм был разрушен полностью, Иерусалим был уничтожен. Осталась только стена плача, которую сегодня мы можем обозревать. Евреев, более того, выгнали из собственной земли, их изгнали. Больше не было этой земли иудейской. Теперь были евреи в изгнании, так начали они жить в диаспорах. И более того, римляне для того, чтобы уничтожить память о евреях на их собственной земле, ввели понятие, которое мы сегодня слышим, это Палестина. Таким образом, полностью была уничтожена история евреев. И все это время, на протяжении 135 лет, они верили и надеялись, что придет тот, который их избавит, который победит оккупантов, который вернет мир на их землю. И Мессия пришел. В самом начале пути. По сути, Он пришел. Но, может быть, Он родился не там, где ожидали люди, не в царских чертогах. Он родился в хлеву и в яслях, в кормушке для животных. Родился кроха, родился младенец у мамы на руках. Для чего Он родился? Для того, чтобы изменить человеческое сердце. Для того, чтобы сердце человека больше не было хлевом. Он родился для того, чтобы царствовать в человеческом сердце в первую очередь. Он родился, чтобы бороться сегодня в твоей и в моей жизни не за материальное, а за духовное. Бороться не за временное, а за вечное. Бороться не за второстепенное, а за главное. И Иисус Христос своим рождением показал, что есть самый главный, самый беспощадный враг, который будет уничтожать, уничтожал, уничтожает и будет уничтожать каждого человека. Уничтожать зверски. Это грех. Это зло. И Иисус своим рождением, своей жизнью, своим служением и своей смертью показал самое главное. кто является настоящим оккупантом, кто является настоящим врагом человека, был, есть и будет, это грех. И своей жизнью он одержал эту великую победу. Победа, которая была дарована бесплатно, безвозмездно людям. И сегодня надо просто верить. Логически это не понять, в это надо верить. Как Мария и Иосиф, которые доверились. Доверились Богу, доверились Божьему Слову. Один великий пастор сказал: «Более всего наш мир нуждается в том, чтобы изменились сердца людей. Нам нужны сердца, в которых не будет похоти, жадности и ненависти. Нам нужны сердца, исполненные любви, мира и радости. Для этого Иисус Христос пришел в наш мир. Он умер на кресте, примирил нас с Богом, изменил нас Духом Святым. Он может изменить любого человека, ответившего на его призыв сердечной верой». Именно для этого малыш родился на этой земле. Мария видела всю его жизнь. Мария с ним была до конца. Вы знаете, есть истории, которые меняют каждого из нас. У каждого из нас есть своя личная история, которая как-то, каким-то образом нас поменяла. Но есть одна история в мире, которая поменяла весь мир и продолжает менять. Хочет этого мир или не хочет этого мир. История рождения Иисуса Христа. Итак, благодарите. Благодарите Бога за Его рождение. Благодарите Бога за то, что Он принял это решение прийти на эту грешную землю, к нам, к людям, стать таким же, как мы, прочувствовать всю человеческую боль для того, чтобы спасти нас, по сути, от самих себя, от наших грехов. Если вы еще не разрешили, разрешите и Богу, и Иисусу родиться в вашем сердце полноценно, на все 100%. Разрешите Ему царствовать в вашем сердце так, как должно царствовать Царю. Живите с Ним в мире. И вы знаете, Рождество – это день рождения. И я долго-долго думал, что я могу сегодня подарить Христу, что я могу подарить Иисусу. Когда день рождения, как правило, люди что-то дарят. Что я сегодня могу ему подарить? И, по крайней мере, то, что я сделал вывод для себя, я могу рассказать другим. Просто рассказать истинный смысл Рождества. Рождество – это не просто праздник. Рождество – это не просто праздничное настроение. Это не просто какое-то время, которое так долго ждут люди, чтобы вместе в семье провести. Рождество – это рожденный Спаситель. Рождество – это Иисус Христос, который стал человеком. Рождество – это спасение всего мира. Рождество – это вера человека в великого Бога. Сделайте ему подарок сегодня. Позвоните кому-нибудь, близкому, родному человеку для вас. А может быть, человеку, которого вы не знаете. Расскажите людям, что такое Рождество. Это будет самый лучший подарок для Иисуса сегодня. Расскажите. Расскажите истинный смысл Рождества. Помолимся.